Никогда еще объявление смертного приговора не сопровождалось такими горестными криками. Ничто не могло более ясно показать ту любовь, которую люди испытывали к Тану. Я рыдал вместе с ними, слезы лились из моих глаз и водопадом струились на грудь. Телохранители царя набросились на толпу, избивая людей древками длинных копий, пытаясь заставить плачущих замолчать, но все было тщетно. Я заорал через голову людей: «Смилуйся, великодушный фараон! Смилуйся над благородным Таном!» Какой-то стражник ударил меня копьем по голове, и я, полуоглушенный, упал на землю, но крик мы подхватили: «Смилуйся, умоляем тебя, о божественный фараон!» Страже пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить хоть какое-то подобие порядка. Многие женщины по-прежнему всхлипывали. Только когда фараон заговорил снова, все замолчали, и каждый четко расслышал его слова. Осужденный на смерть жаловался на беззаконие в моем царстве. Он призывал трон искоренить шайки разбойников, разоряющих нашу страну. Осужденного называли героем, многие считают его могучим воином. Если это правда, он, как никто другой, подходит для выполнения задачи, о которой говорил сам. Народ в смущении замолчал, а я быстро смахнул слезы с лица и стал внимательно вслушиваться в каждое слово фараона. Смертный приговор откладывается на 2 года. Если осужденный действительно был вдохновлен гором, когда говорил свою подстрекательскую речь, Бог поможет ему справиться с задачей, которую я поручаю ему. Воцарилась гробовая тишина. Никто из нас, казалось, не был в состоянии понять, что сказал фараон. Надежды и отчаяние в равной мере наполняли мою душу. По знаку царя, один из его министров выступил вперед и подал ему на подносе маленькую голубую статуэтку. Фараон поднял ее и объявил: «Я вручаю вельможе Харабу ястребиную печать фараона. Власть этой печати разрешает ему вербовать любого человека и брать любой военный материал, который сочтет нужным. Он может использовать все, что захочет, и никто не вправе мешать. На 2 года он становится человеком царя и будет отвечать только перед царем. В конце этого периода, в последний день праздника Осириса, снова предстанет перед троном с петлей смертника на шее. Если не сможет выполнить мое поручение, петля эта затянется, и он будет удушен на том самом месте, где сейчас стоит. Если справиться с ним, я, фараон Мамос, собственной рукой сниму петлю с его шеи и заменю ее золотой цепью». По-прежнему никто из присутствующих не осмелился ни шевельнуться, ни произнести слова. Все смотрели на фараона, который сделал традиционное движение плетью и посохом. «Тан, вельможа Хараб, я поручаю тебе стереть с лица земли шайки разбойников и грабителей, которые наводят ужас на все верхнее царство Египта. За 2 года ты должен восстановить мир и порядок в моем царстве. Не оправдаешь доверия? Пеняй на себя». Все собравшиеся взревели, и звук этот был похож на удары волн о скалистый берег моря. Пока толпа бездумно ликовала, я оплакивал свою судьбу. Подвиг, которого требовал фараон от Тана, был слишком велик для смертного. Никто не выполнил бы его. Тень смерти по-прежнему висела над Таном. Я понял, что через 2 года в этот день он умрет там, где стоит сейчас, молодой, сильный и гордый. Как потерявшийся ребенок, стояла она посреди огромной толпы. Позади нее была река, ее божество и покровитель. А впереди море человеческих лиц. Длинные полотняные одеяла, не спадавшие до лодыжек, были окрашены в цвет лучшего вина краской, полученной из моллюсков. И цвет этот обозначал ее девственность. Распущенные волосы опускались на плечи мягкой темной волной, словно сиявшей собственным светом в лучах солнца. Поверх светящихся локонов она надела свадебный венок из белых речных лилий с лепестками неземного голубоватого цвета и золотой сердцевиной. Лицо было бледным, как свежесмолотая пшеничная мука. Когда я увидел огромные темные глаза, мое сердце чуть не разорвалось от боли. Я вспомнил ту самую маленькую девочку, которая много лет назад просыпалась в моих объятиях, дрожа от страха после приснившегося кошмара. Мне приходилось зажигать лампу и сидеть рядом на кровати, пока она не засыпала снова. Однако сейчас я не мог помочь ей, так как этот кошмар происходил на самом деле. Я не мог подойти к ней. Жрецы и стража фараона окружали ее и, как во все эти дни, не разрешали мне приблизиться. Она была навсегда потеряна для меня, моя маленькая девочка, и мысль об этом была невыносима. Жрецы построили свадебный навес из речного тростника на берегу Нила, и госпожа Лостра ждала там прихода своего жениха, который должен был забрать ее в свой дом. Рядом с ней стоял отец. На шее у него висело золото похвалы, и улыбка кобры играла на его лице. Наконец, под торжественный бой барабанов и блеяние рогов появился царственный жених. Свадебный марш показался мне самой печальной мелодией на земле. На фараоне была корона Немес. В руках он держал скипетр. Однако, несмотря на торжественность и знаки царского отличия, он по-прежнему оставался маленьким старым человеком с круглым животиком и скучным лицом. Я не мог не сравнивать его с другим женихом, который мог бы встать под навесом рядом с моей госпожой, если бы боги были добрее к ним обоим. Приближенные фараона и высшие чиновники государства такой плотной толпой шли за ним, что я потерял из виду мою госпожу. Хотя именно я организовал каждый шаг свадебной церемонии, мне было запрещено в ней участвовать. И я только мельком видел госпожу Лостру во время бракосочетания. Верховный жрец храма Осириса вымыл руки и ноги невесты жениха водой, только что зачерпнутой из Нила. Это символизировало чистоту их союза. Затем царь отломил кусочек от ритуальной пшеничной лепешки и отдал его молодой невесте как клятву верности. Я мельком увидел лицо госпожи, когда он положил ей в рот хрустящую корочку. Она не могла ни прожевать, ни проглотить ее, а стояла так, словно в рот положили камень. Потом ее снова загородили, и только когда я услышал треск разбитого кувшина, в котором было свадебное вино, жених, выпив вино, разбил кувшин мечом, понял, что дело сделано, и Лостра навсегда разлучена с Таном. Толпа под навесом раздалась, и фараон вывел свою новую невесту на край помоста, чтобы представить народу. Народ показал свою любовь к госпоже Лостре восторженным хором приветствий, который гремел и гремел, пока в ушах у меня не зазвенело, а голова не закружилась. Мне хотелось уйти из этой давки, выбраться из толпы и отправиться к Тану. Я знал, что его выпустили из-под стражи, и он снова на свободе, однако на церемонии его не было. Наверное, это был единственный человек в Фивах, который не пришел на берег Нила. Я знал, где бы он ни был сейчас, я очень нужен ему, так же, как и он нужен мне. Только вдвоем мы могли бы утешить друг друга в этот трагический день. Но я не мог оторваться от тяжелого зрелища. Мне нужно было досмотреть его до самого конца. Наконец, вельможа Интеф вышел вперед, чтобы попрощаться со своей дочерью. Крики постепенно смолкли. Он обнял Лостру. Словно живой труп стояла она в его объятиях. Руки бессильно висели по бокам, а лицо было бледным, как смерть. Отец выпустил ее из своих объятий и, взяв за руку, повернулся лицом к собравшимся, чтобы предложить дочери последний, положенный по обычаю, дар. Дар этот не входил в приданое, которое целиком доставалось жениху. Только знать соблюдала этот обычай, так как его назначением было дать невесте независимые средства к существованию и доход. «Теперь, когда ты покидаешь мой дом и лишаешься моей защиты, отправляясь в дом своего мужа, я хочу дать тебе последний подарок, дар разлуки, по которому ты навсегда запомнишь меня, своего любящего отца». Я с горечью подумал, что нельзя было придумать слов, меньше всего соответствующих истине, так как вельможа Интеф никогда и никого не любил.